Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается события, происшедшего вчера. Оно произошло, собственно, в моем районе и даже поблизости от него. Я, к сожалению, сам не смог на нем присутствовать, хотя очень хотел, потому что был занят. Вот. Но вчера в 12 дня, то есть 5 июня, должна была состояться, ну, не демонстрация, скажем так, а, скорее всего, пикет против памятника, построения памятника святому Владимиру на смотровой площадке на Воробьевых горах. Надо сказать, что я сам живу недалеко от этой смотровой площадки, поэтому периодически туда захожу, просто с любопытством посмотреть на то, что там происходит. А происходит следующее. Значит, на сегодняшний день вся смотровая площадка огорожена бетонными блоками. Ну, практически вся, скажем так, на 85%. Там остаются узкие кусочки территории по бокам, которым еще можно подойти к парапету смотровой площадки. Правда, там растут деревья, их не очень видно. Поэтому там панорама Москвы.
Короче говоря, изувечили площадку, идиот.
Нет, но пока еще нет, пока еще не изувечили.
Готовятся.
Да, вот это вот все обложено бетонными блоками. Над ним надстроен такой металлический профильный забор. В нем есть двое ворот для въезда и выезда техники, таких достаточно широких. Внутри стоят бытовки для строителей, туалеты для них же, вот эти временные пластиковые. И больше ничего, то есть не видно ни строителей, не видно ни какой-либо деятельности, потому что с самой площадки пока еще.
У них это называется «озаборить объект».
Да, заборить. Объект совершенно верно озаборен, вот, но пока, так сказать, никакого действия не производится. Впрочем, я и не знаю, должно ли производиться по плану это действие. Хотя, видимо, если он озаборен, то, наверное, должно. Потому что там должны демонтировать, как минимум, то прежнее, что было установлено. И, кстати, не задешево теми же самыми строителями. А там
и была... не так давно.
И не так давно. Да, там была сделана такая, что-то вроде световой инсталляции на наземном уровне, которая повторяла течение Москвы-реки, такая довольно загибистая линия. Если бы мне не объяснили, я бы сам не догадался. Вот, с некими такими установленными точками-звездами по местонахождению сталинских высот, которые давали как бы такие видовые ориентиры, да, на Москву-реку. То есть можно было как бы посмотреть по смотровой площадке на сами эти высотки. Ну и кроме того, по этому плану светящемуся убедиться, значит, где они и как находятся по отношению к городу. На мой взгляд, не слишком креативная идея, но, тем не менее, она была осуществлена, к ней был подведен там свет, она горела. В общем, короче говоря, при ней даже какой-то охранник там шествовал.
Во всяком... Нет, принципиально важно, что человек мог подойти туда, на эту смотровую площадку, на оборудованную.
Да,
там
да.
Достаточно, кстати, по всяким праздникам, там много народ собиралось, там молодежь тусовались. Кто-то катался на роликах, там эти байкеры собирались.
Не, ну их, могу тебе сказать, что там народу собирается все время много.
Да, вот, место кроме, такое знаковое.
Да, и кроме того, там даже были установлены такие окуляры для осмотров Москвы, вот эти бинокли, причем у меня большие. Причем то, что меня порадовало, что в отличие от всяких там западных стран, где туда обязательно надо 1-2 евро кинуть для того, чтобы там очко открылось, и ты мог там несколько минут посмотреть.
На никто, и никто не кидает.
Там, и не, ну, кто-то, наверное, кидает, но не все. Вот,
нерентабельно.
Нерентабельно, да. Там это было как-то сделано без жмотства. То есть вот эти же окуляры стояли, но никаких евро туда или там рублей надо было кидать. Конечно, хорошо. Нет, было хорошо. Я ничего не спорю. Не спорю с этим. Тем более, что саму реконструкцию площадки выполнили в последний раз где-то, наверное, лет 5 назад, когда заменили или в значительной мере поправили вот этот вот гранитный парапет.
Ну, потому что он ползет постоянно.
Да, потому что он постоянно ползет в силу того, что это оползневой
склон. Это оползневой склон, да.
Оползневой это... склон, вот, да. Вот это все место сейчас...
Никакими железками там не сдержишь. Вот, так сказать, там все это трескается и постепенно
да,
ползет.
Да, 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 совершенно верно. Хотя, зная уже давно, так сказать, это место, могу предположить о некой прогрессии, да, что, например, установленный парапет, вот в том виде, в котором он есть, да, ну, он немного его весит. Я имею в виду не парапет, простите, а ограждение гранитное. Оно не так уж много весит по сравнению с размерами там памятника или чего-либо еще, и распределено все-таки по достаточно большой площади. Но оно трескается где-то, ну, примерно раз в 10-15 лет.
Именно так, да, я тоже так
заметил. Где-то так. То есть вначале там появляются трещины, потом они начинают расползаться.
Потом скобами все это стягивают.
Потом это стягивают скобами. Потом
скобы потом не держат.
Да, не, ну да, да. И потом
силой большой.
Доходит до того, что, в общем, надо это все менять по новой, так что это имеет определенную временной как бы лак. Так вот, именно это место как раз и огорожено на сегодняшний день вот этими вот... вот этим вот забором металлическим, и из чего становится ясно, собственно, где этот памятник собираются впендюрить. Потому что в своей документации до установки этого забора строители и вообще московская администрация выражалась как-то расплывчато. То ли там на свободном участке дорожного полотна, то ли еще где-то там рядом примерно.
Не, Валер, они гадят сюда прям в сердце.
Да, да.
Если
да,
это самое-самое центровое место, именно здесь будут и гадить, это известно. Да. Они как бы не ошибаются в этом вопросе. Никто новый объект не создает. Всегда гадят там, где уже, так сказать, намоленное место.
Я просто хочу сказать, что там рядом проходит, вернее, не рядом, а проходит в этом месте улица Косыгина и его дальнейшее продолжение в виде Воробьевского вот этого шоссе.
Ну, можно правее, левее сделать.
Там, скажем так, между двумя полосами движения, там, где дальше в сторону улицы Косыгина и в сторону Воробьевского шоссе идет бульвар, есть такой действительно пустой пятачок. Ну, не пятачок, это достаточно объемное место.
В линейном плане это значимое, да.
Значимое место, куда, как я полагал, можно было бы, так сказать, впендюрить этот памятник, если обладать хоть крупицей разума, учитывая то, что размеры памятника все-таки 24 метра.
Ты мыслишь о наших властях, так сказать, чересчур хорошо постоянно.
Я не хочу сказать, что это все равно было бы хорошо для склона.
Потому для что склона было равно... одинаково погано.
Да, одинаково погано. Это находится рядом. Но хотя бы, это могло бы в идее сохранить, ну, хотя бы ту же самую смотровую площадку, потому что исходя...
Это был бы новый объект, чем мог бы ходить.
Ну, да, да.
Вот кто любит украинцев и киевского князя Владимира, те ходят к киевскому князю Владимиру. Угу. А те, кто любит смотреть панораму Москвы, ходят на смотровую площадку. Логично.
Ну, я не уверен, что к этому памятнику вообще нужно ходить, и в этом смысле, даже при условии, что там геологические условия были бы идеальными, да, есть определенная глупость. Потому что от смотровой площадки, вот при установке этого каменного балбеса, да, остается, с учетом того, что там же еще и постамент, и вокруг этого постамента какая-то оградка предусмотрена и так далее, да. То есть от смотровой площадки остается, по сути дела, два узких прохода. Один за спиной этого самого князя, ну, еще непонятно, как он будет установлен. То ли он, пардон, жопой будет повернут к университету, то ли к Москве-реке. И то, и другое плохо. Но,
скорее всего, жопой будет он к университету.
Скорее всего. Действительно, зачем князю образование? Ему река нужна. Вот. Значит, соответственно, и та часть, которая проходит вот дальше, собственно, возле этого бордюра смотровой площадки, она превращается в какую-то узкую тропинку. Если учесть, что при этом там болтает действительно куча народу ходит, то, во-первых, становится всем страшно тесно и неудобно, это первое. А второе, ну вот этого истукана с этой близи рассматривать совершенно неудобно, нерационально. Это, понимаешь, ну примерно то же самое, как если бы в свое время у памятника Дзержинского, гораздо меньших размеров, на Лубянской площади, вот рядом был бы какой-то пешеходный проход, а дальше, наоборот, отойти было бы никак невозможно. Как его рассматривать? Памятники такого размера вообще можно смотреть только с дистанции. Ну, если предположить, что со стороны Москвы-реки его будет кто-то рассматривать, но это только на проплывающих пароходах. Последний раз, когда я смотрел на цены на этих пароходах, там, по-моему, она была 800 рублей за билет туда и обратно. Я сомневаюсь, что люди как-то каждый день будут...
О чем мы будем жалеть? Пусть украинцы ездят туда-сюда. Это их князь, пусть смотрят его с Москвы-реки.
Ну, логично, если только создать этот памятник. Я даже читал по этому поводу любопытный комментарий Недзорова, который говорит...
Я думаю, что это какая-то
украинская пропаганда.
Да, это какая-то атака на самом деле. Нет, ну, с точки зрения властей... Это определенная атака на экономику Киева. Заставить украинцев плавать по Москве-реке и смотреть издалека. Заодно человек, который купил билет на это самое, он подозревается сразу в шпионской деятельности в пользу Украины. Его можно проверять ФСБ. Логично.
Так или иначе, значит, вот с близкого расстояния этот памятник какого-то значения не имеет. С далекого расстояния, по сути дела, если не считать Москву-реку, которая, кстати, не так часто ходит, эти самые речные трамвайчики, не так раньше, как это было в советское время. А дальше идет стадион Лужники. Это же закрытая территория. Туда можно попасть только во время состязаний. А так-то вообще по ней народ особенно не тусуется, не гуляет. Значит, получается, что этот памятник, как бы даже если он лицом и будет смотреть на Москву-реку, он будет смотреть в никуда. А те, кто будут подходить,
деньги, любоваться... Деньги получат те, кто его строит, понимаешь? Это нормально, да. Так сказать. То, что потом никто его не видит, это никому уже не интересно.
Не, ну да, это какая-то, я бы сказал, такая многопрофильная глупость. Понимаешь, она глупая.
Ну, сравнимая с Церетели, с Петровым.
Да. Но и то, даже если сравнить с Церетели, вот все-таки этот островок, который был заготовлен в свое время и насыпан в советское время под памятник Мухиной, рабочей колхозницы, да, меньшего, кстати, масштаба, чем Церетелевский Петр, все-таки, когда он на него, этого Петра, водрузили, его все-таки смотришь со стороны набережной. Он от этого не перестает быть уродом. Но, тем не менее, он хотя бы того масштаба, когда его можно рассмотреть. А вот представьте, что бы было, если бы этого урода надо было рассматривать со стороны его подножья. То есть, вот выйдя на этот островок, и вот так посмотреть вверх, что это собой представляет. Вот примерно та же самая ситуация сейчас складывается с этим
памятником. Ну, муха на игле в Парке Победы, того же творителя Церетели, так сказать. Да. Она, в общем-то, так вот снизу так и смотрится. Более того, там существует забавная, я рассказывал, по-моему, забавная вещь, когда ты смотришь там немножко внизу, еще этот Георгий Победоносец, он пошинковал змея копьем.
Ну да.
И копьем он сумел его пошинковать как мечом. Поэтому он порублен на части. Поэтому если заглянуть в эту яму рядом с этой иглой, ну, надо подойти туда. Ну, да. Виден порубленный змей.
То есть он как бы внизу валяется.
Да, я сначала думал, что его должны сдвинуть. Ага. Я с детьми пришел и детям начал объяснять, что змей, видишь, вот как он, говорю, порубленный лежит, его сейчас работяги ломами сдвинут, и будет змей, которого будет протыкать Георгий Победоносец. На что работяги снизу мне обломали всю воспитательную работу детям.
Да, и сказали,
ты парень, ни хрена ничего не понимаешь, он уже стоит так, как надо. Он как порублен, как колбаса, вот это отдельными кусками, он так и останется. И, ну, в общем, да, я потерял в глазах детей полностью авторитет. Ну, не предсказал судьбу памятника.
Да, часть культуры. Так вот, возвращаясь к 5 числу, группа жителей, которые и так уже протестовали достаточно много, написали петицию там через Change.org, через всякие другие источники. Я тоже участвовал в ее подписании. Направляли письма там в мэрию, в администрацию президента. Вот у меня тут до сих пор лежит еще письмо с отпиской из Департамента культуры города Москвы в ответ, так сказать, на мое туда обращение.
Вот, которого они тебе четко объяснили,
что в котором что все нормально, что да, Дума приняла.
Не понимаешь, что вообще.
А это проголосовало. Не, ну оно составлено достаточно корректно. Просто я такое же письмо уже получал от московской мэрии. Поэтому я так подозреваю, что это у них общая такая заготовка, болванка, которую они рассылают всем, благо возможности техники сегодня позволяют. Так вот, тем не менее, жители решили выйти на живой пикет. Конечно, это было рабочее время, пятница, и это было 12 часов дня. Но, тем не менее, им это время согласовали. И вот там около 20 человек пришло с плакатами, чтобы не допустить, значит, строительство памятника. И вот тут, откуда ни возьмись, объявились так называемые ночные волки. Во-первых, ночные волки – это вот те самые байкеры, которых задерживали якобы...
Это те, которые до утренних волков, то после вечерних?
Вообще-то они должны быть ночными. Но в этот раз они...
Дневные, так сказать.
Вот. Вот в этот раз они проснулись днем и стали, так сказать, как бы из ночных дневными. Вот. И приехали они туда единственно с целью... Во-первых, рокотом мотоциклов как бы заглушить любое, так сказать, скандирование, там не хотим тут памятник Владимиру и тому прочему. А во-вторых, со своим угрожающим видом, обвешанным цепями там и всякими черными татуировками, да, распугать как бы народ для того, чтобы он не развернул плакаты и, так сказать, не потребовал вот это.
Народ пидорасы в виде Залдостановой напугать не могут.
Ну, во всяком случае, вот попытка такая была. Насколько я понимаю, там не очень много было народу из той и с другой стороны по причине рабочего времени, опять же, и по причине малости места, где это можно вообще все устроить. Потому что там 20 человек, если вместе разместится, это уже займут половину оставшейся площади, во всяком случае, с одной стороны. Но, тем не менее, это действие произошло, и в нем особенно, так сказать, погано смотрится вот это вот участие волков по вызову. Их иначе не назовешь, потому что понятно, что они пришли туда, потому что их, так сказать...
Не жалеют они свои мотоциклы. Мотоцикл стоимостью 30 тысяч баксов, а то и 50 тысяч баксов. Его ж пикетчики поцарапать могли.
Ну, одни, во-первых, на своих мотоциклах, как там объяснял еще в свое время твой бывший шофер, не особенно и ездят. Они в то время, а это был, помню, 2003 год, в основном занимались тем, что в своем клубе, который находится где-то там...
Но они тоже не поворачивают эти да, мотоциклы. Они, в общем-то, поворачивают с большим трудом. Они же ездят очень плохо, на самом деле.
Ну, они в основном квасили в этом клубе, так сказать, там и терли чего-то, чем ездили и совершали какие-то там байкерские поездки. Вообще, я там заметил, что эти байкеры, они как-то большими передвижениями не особо отличаются. Но они так иногда по пустым улицам любят погрохотать на мотоцикле. Но...
Ну, чтобы разбудить Ленинский проспект.
Ну да, да. Ленинский, Университетский, там все, что можно. Вот. А в основном они тусуются на этой смотровой площадке уже с давнего времени и пьют пиво. Вот. Ну, или пиво, или какие-то другие мелкогорячительные напитки. Вот. Так что в основном вся тусовка это скорее по поводу мотоциклов, чем на мотоциклах. Вот, они на них туда приезжают и уезжают, но явно дальше не катаются и соревнования не устраивают. А вот то, что их сейчас стали привлекать в защиту вот этого памятника святого Владимира, причем буквально по свистку, как таких проституток по вызову, это, конечно, бросило на них некий новый взгляд, потому что можно...
Нет, взгляд старый, я всегда на них так смотрел.
А, не, ну, понимаешь, Саш, можно, конечно, из каких-то своих идеологических соображений сделать, там, скажем, поездку Москва-Берлин. Я ездил по этому маршруту, ездил, держась за руль, и представляю себе, что, в общем, ехать и даже на машине – это некоторое напряжение, некоторые усилия, а ехать на мотоцикле – это большее напряжение, большее усилие. В этом смысле... С точки зрения поездки, я это понимаю. Я понимаю какой-то пробег, там, Москва-Севастополь в честь воссоединения Крыма, там, и еще что-то. Тоже, ну, это с политическим мотивом, но все-таки это некая акция.
За землю. Они ездили туда за землю, как выяснилось.
Они и за землю, да.
Украсть карьеры, несколько гектар за крымскую землю. В общем, серьезная расплата. Плюс за деньги. Им заплатили 57 миллионов рублей.
Дали, как говорится, на общие нужды, а не специально на эту поездку. Вот, но я просто хочу сказать, что...
Ну, все равно деньги на бедро
хотя,
легли.
Хотя бы, нет, деньги легли, безусловно. Но хотя бы сам момент движения, тем не менее, присутствовал. А вот здесь вот это уже, ну, какие-то девочки по вызову, я так понимаю.
За деньги все что угодно.
Ну вот да, за ваше бабло, как говорится, любой каприз. Вот. И то, что их на это дело сдернули, конечно, я думаю, что на их репутации и вообще каком-то взгляде на них в обществе отразится еще, так сказать, достаточно серьезно. Потому что, ну, одно дело участвовать в неких политических мероприятиях, которые соответствуют как бы твоим политическим взглядам, нравятся они нам или нет, это не важно. А другое дело, так сказать, быть некой такой лояльно-жандармской силой, которая участвует, в общем-то, в мирном протесте совершенно жителей, не имеющих ничего общего, кстати, ни с свержением действующей власти, которого она вполне достойна, ни с каким-либо другим, так сказать, такого же рода действием, Майданом, а с протестом против возведения каменного истукана на любимом месте прогулок. Вот, грубо говоря, об этом идет речь. Вот. И, конечно, здесь эта роль явно шкурная. Вот. И я думаю, что волки, они своей репутацией и, может быть, чем-то еще за это в обществе поплатятся. То есть, просто так это даром не сойдет. Ну, а как это окажется на судьбе смотровой площадки князя Владимира Киевского, это мы еще увидим в ближайшем будущем.